Итоги. Вечер.
Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Приветствую всех наших слушателей. Как обычно, в это время по рабочим дням подводим итоги дня. Все самое важное, значимое, главное и любопытное разберем подробно. Но перед этим напомню нашим слушателям, что нас можно читать в интернете по адресу radiosputnik.ru. У нас есть телеграм-канал radio_спутник. Там же в описании есть ссылочка, через которую нам можно написать вопрос, поделиться комментарием или мыслью. Это же можно сделать через мессенджер WhatsApp 968-766-3311. Обязательно пишите, что думаете, как думаете вообще, что происходит. Всегда получите обратную связь. Дополнительно интересно, а еще и подключить ее в беседу, в дискуссию. Это дополнительное удовольствие. Еще и для меня как журналиста. Мы же перейдем к самому значимому, что происходит. ВВП больше 3%. Инфляция ниже ожиданий. Рост промышленного производства. Увеличение ненефтегазовых доходов в первом квартале года. Таковы ключевые тезисы из выступления президента России Владимира Путина на совещании по экономическим вопросам. В принципе, тезисы и моменты президента были озвучены не в первый раз, а показатель ВВП России находится в центре внимания многих профильных ведомств и организаций, в том числе и за границей. Например, Международный валютный фонд уже дважды в текущем году улучшал свой прогноз в этой части, оценивая российский ВВП в 3,2%, хотя еще в начале года прогноз был 2,6%, и это уже было повышением. Ранее на этой неделе на съезде РСПП Владимир Путин обратил внимание на позитивную динамику в отдельных направлениях экономики, в частности, он сказал о том, что сохраняется низкая безработица. Также были заявлены некоторые реформы в фискальной системе. Чем отечественная экономика удивляет, что скрывается за теми цифрами, которые порой с удивлением открывают для себя международные обозреватели, побеседуем прямо сейчас. С нами на связи кандидат экономических наук, финансист Лазарь Бадалов. Лазарь Ашханович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Лазарь Ашханович, главные цифры, главные тезисы, на что лично вы обратили бы внимание?
Ну, собственно говоря, эти цифры действительно еще вчера начал озвучивать Центральный банк после заседания Совета директоров. И речь шла о том, что есть вероятность того, что ВВП будет действительно выше 3%. В общем-то, для этого есть определенные предпосылки. В этом, собственно говоря, скажем так, уже на данный момент ничего удивительного нет. Наверное, бы стоило обратить внимание, вот вы упомянули про МВФ, да, и действительно, в последнее время Международный валютный фонд, Всемирный банк, они каким-то образом там пытаются пересматривать размер российского ВВП и других экономических показателей, но я бы не обольщался вот этим данным международных агентств. Да, потому что там все достаточно, скажем так, они достаточно двояко это все публикуют, потому что, точнее, скажем так, они пытаются исправить свои ошибки, которые допускали в прогнозах ранее. Ну, в частности, если посмотреть прогнозы по ВВП не на текущий и следующий год, а прогнозы МВФ до 2030 года, то они там нам предсказывали чуть ли не апокалипсис.
Да,
что
да.
Российская экономика будет на грани вылета из первой десятки и так далее. Поэтому сейчас, когда им уже деваться некуда, вынуждены хотя бы текущие прогнозы пересматривать, но 30-й год все равно пытаются оставить негативным. Там, по-моему, 7-е или 8-е место нам отводят.
Поэтому... Лазарь Ашханович, а вот разрешите такой момент уточнить, как раз-таки в свете трактовки, то, о чем вы, ну, частично вы в этот момент затронули, ведь разные цифры, они и означают-то разные, потому что, ну, вот, например, низкая безработица и вот инфляция в том темпе, как она есть, это тоже, ну, мягко говоря, такие многослойные ситуации, на которые можно смотреть как с позитивной, так и не совсем с позитивной стороны.
Конечно. Ну, во-первых, что касается низкой безработицы, я об этом всегда говорю, что тоже нужно аккуратно относиться к этим цифрам и понимать, что у нас действительно есть регионы, где дефицит, не то что безработица, а дефицит кадров. А есть регионы, где действительно есть свободные кадры, да, и безработица, и люди могли бы и нуждаются в работе, но эта работа далеко от них. И, кстати, президент упомянул о том, что нужно создать равные условия для граждан из регионов. Как раз вот в этом, на самом деле, связь определенная есть. Это понимают и в экономическом блоке, и президенту эту информацию доводят. То есть здесь действительно многослойная картина. В целом, да, есть определенный позитив. Безусловно, нужно понимать, что этот позитив еще на фоне тех негативных прогнозов, которые раньше, в 2022 году особенно, любили давать российские многие экономисты, особенно на Западе, это само собой. Вот, конечно же, этот позитив радует, но, тем не менее, не стоит думать, что нет никаких проблем.
Конечно. Владимир Александрович, прошу прощения, времени не так много. Еще один вопрос короткий хотел бы вам задать. Ключевой, главный показатель, за которым вы бы посоветовали следить, чтобы, ну, по возможности максимально объективную ситуацию воспринимать?
Ну, давайте так, если мы, конечно, смотрим на макроэкономический уровень, то, само собой, здесь речь идет о размере ВВП, здесь речь, конечно же, касается и инфляции. Кроме этого, давайте не будем забывать и про курс рубля, и про инфляцию. Соответственно, вот эти показатели ключевые, экономические, они всегда актуальны и в целом дают представление о происходящем и в экономике, и на финансовом рынке.
Спасибо вам огромное за комментарии, ситуацию с российской экономикой, внимание к определенным показателям, которые привлекают на этой неделе. Выступление первых лиц российского государства прокомментировал для слушателей радио «Спутник» Лазарь Бадалов. Успехи русских военных по ходу украинского конфликта продолжают удивлять западную публику, западных обозревателей. Отвага на полях сражений, нетривиальные боевые технические решения, продуманные стратегические моменты вынуждают западные страны, западных военных задумываться в том числе об эффективности помощи Украине. А украинское руководство, наоборот, принимать еще и панические решения. Сообщения об освобождаемых населенных пунктах приходят на еженедельной основе, что заставляет западных стратегов по новой осознавать ситуацию на фронтах, крепкость оборонительных рубежей ВСУ и потребность в людской силе. Украина теряет человеческие ресурсы и силы для того, чтобы держать длительную оборону, уступая позиции, а задействуемые резервы принципиальным образом на ситуацию повлиять не могут. Своим комментарием с радио «Спутник» поделился Владимир Евсеев, заведующий отделом Евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт.
Есть несколько причин. Самое главное – это крайняя ограниченность у вооруженных сил Украины боеготовых бригад. В основном бригады сильно ослаблены. Эти проблемы все более усугублялись на фоне массового уклонения от воинской службы, невозможности компенсировать убыль личного состава и сокращение количества тяжелых вооружений. Имеются некоторые признаки слома морального духа. Этому способствовал и уход Валерия Залужного, и приход на его место Александра Сырского. Это массовые репрессии в отношении командного состава, вплоть до заместителей командиров бригад, якобы за их поддержку Залужного. Как следствие, падает моральный дух. Падение морального духа приводит к ослаблению линии фронта, особенно на плохо подготовленных участках. Вместо того, чтобы поступить на подготовленную линию обороны, Славянск-Краматорск, Дружиловка, Константиновка, вместо этого пытаются удержать на промежуточных рубежах при отсутствии необходимых для этого созданных инженерных систем.
Помимо комментариев и замечаний по принципиальным моментам противостояния в соцсетях, достаточно фотографий и видео того, как военные умельцы адаптируют российскую военную технику к новым условиям. Совсем недавно весь мир изучал, что такое мангал в военном смысле слова и как он помогает справиться танковым экипажам с угрозой со стороны беспилотников. Но вот на этой неделе звучит уже словосочетание «царь-мангал». Прогремевший в информационном поле танк, обшитый железом, защищенный установкой РЭП, подорвался на мине, но при этом не был уничтожен, экипаж спасся, а машину увезли на ремонт прямо с поля боя. И в то же время зарубежные СМИ все чаще пишут о том, что американские абрамсы оказались не способны противостоять тактике, которая предусматривает использование беспилотников. И эти танки были отведены от линии соприкосновения. Русские дроны вычисляют и уничтожают эти прославленные на бумаге машины достаточно просто. И со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников издание Associated Press пишет, что для абрамсов будут придумывать новые способы того, как их можно задействовать в боевых условиях. Отвод этих танков позже был подтвержден заместителем председателя Американского объединения комитета начальников штабов Кристофером Грейди. На текущий момент, по подсчетам западных же СМИ, уничтожено не менее 5 абрамсов, полученных Украиной. Ну и на этой неделе, не надо забывать, американский президент одобрил новую помощь Украине и через единый пакет, где также есть помощь Израилю и Тайване, и отдельно. Общая сумма превышает 60 миллиардов долларов. Помощь будет оказываться в течение нескольких лет. Июнь 2024 года. Таковы ориентировочные сроки начала переговоров о евроинтеграции Украины. Такую дату озвучила посол Евросоюза на Украине Катерина Матернова. Она отметила, что Украина находится на правильном пути и к переговорам готова. Пусть даже гарантии на начало обсуждения не дается. Более того, в очередной раз озвучена необходимость все еще провести ряд реформ для полноценного присоединения к Единой Европе. Однако оговорка есть, что это все уже можно осуществить после начала дипломатического процесса. Евросоюз же продолжает тесное сотрудничество с Украиной, предоставляя значительные, получая оттуда значительные объемы продовольствия, что регулярно приводит к протестным акциям среди европейских фермеров. Периодически возмущения высказывают и представители властей отдельных стран. Так, на этой неделе в Венгрии озвучили решение продлить правительственный запрет на импорт украинской продукции еще на год. В то же время Украина может получить от Евросоюза дополнительные 1,5 миллиарда евро в рамках механизма Ukraine Facility, утвержденному в феврале, и который в целом оценивается в 50 миллиардов евро. Данные выплаты предусмотрены в связи с положительной оценкой реформ и политических условий в области судебной власти, борьбы с коррупцией, с утверждением демократических механизмов на территории государства. Ранее, в марте, по этому проекту Украина уже получила 4,5 миллиарда евро. Ситуацию с возможным будущим интегрированием Украины в Единую Европу комментирует политолог, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры Юрий Кот.
Евросоюз уже пора называть похоронной командой или похоронным агентством, по крайней мере, по отношению к Украине так точно. То есть все эти мантры про евроинтеграцию, про какое-то вхождение или выхождение куда-то Украины, все это, безусловно, не более чем риторика. А любые попытки каким-то образом реализовать озвученное только утилизируют население Украины и разрушают эту страну. Потому что сама по себе Украина как осколок или неотъемлемая часть русского мира, при всем желании, хоть чучелом, хоть тушкой, но не может никуда войти, кроме как в России. Это объективный процесс, который не мы придумали, до нас это было сделано нашими дедами и прадедами.
Действительно, разговоры о евроинтеграции Украины – постоянная тема в информационном поле уже долгие годы. Первые лица европейских стран не раз заявляли и продолжают заявлять, что Украину вместе, кстати, с рядом других стран считают частью европейской семьи, но проведение реформ все еще необходимо. Относительно конкретных сроков вступления в состав ЕС нет никакой точной информации, как и единой позиции среди членов Евросоюза относительно присоединения к объединению Украины все еще нет. Ужесточение процедуры экзаменов в России по русскому языку для иностранцев уже началось. 12 университетов расторгли договоры с коммерческими организациями, которым были ранее доверены полномочия по организации и проведению этих экзаменов. Как и планировалось, отныне получить соответствующий сертификат можно будет лишь в российских университетах и других муниципальных государственных организациях. Обещается создание площадок для проведения экзаменов во всех регионах. На данный момент завершается оформление этого процесса документационно. Ожидается, что подобный шаг ужесточит контроль над процедурой экзаменов и снизит коррупционный фактор. В начале апреля президент России Владимир Путин, выступая на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД, напомнил, что главным принципом жизни и работы в России для мигрантов является уважение традиций, языка, культуры и истории. Ну а вот ужесточение этой процедуры для слушателей радио «Спутник» комментирует руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин.
Собственно говоря, вот мы сейчас увидели, обнажили вот ту проблему или ту мину, которая была заложена в самом начале в этот закон. Когда его принимали, ну, понятно, что, в общем-то, люди хотели сделать как лучше. Адаптация, интеграция лучше всего происходит через язык. А вообще без языка она вообще невозможна, практически понятно, да? Поэтому что там? Ну, давайте введем для всех, кто будет у нас здесь находиться, чтобы они сдали на русский язык. Но здесь вот одна проблема. Я и РВП, и ВНЖ, и гражданство однозначно нужно сдавать. А вот с патентом большой вопрос. Нужно или не нужно сдавать язык. Почему? Потому что у нас свободный въезд, приезжает достаточно большое количество мигрантов трудиться. А мы, собственно говоря, когда хотели вводить экзамен, мы понимали, что какие люди приедут, какой у них базовый уровень языка, и где они его могут выучить у себя на родине.
В дополнительное внимание к ситуации с липовой выдачей сертификатов мигрантам, коррупция в этой системе была дополнительно привлечена в этом году, особенно после терактов в Крокус-Сити-Холле. Выдвигаются различные инициативы относительно того, каким образом можно повысить контроль над данной ситуацией. Среди различных предложений есть и варианты ужесточить миграционное законодательство, например, введя в него ответственность со стороны работодателей. Также активно обсуждается внедрение цифровых профилей и биометрии для тех, кто желает приехать в Россию на учебу или работу. В России введут новые правила для иностранцев и лиц без гражданства при покупке ими сим-карт. В Минцифры готов законопроект, согласно которому заключить договор на оказание услуг связи можно будет лишь после регистрации биометрии в единой биометрической системе. Также предлагается ограничить количество номеров, зарегистрированных на одного человека с нероссийским гражданством, 10. Также по новым правилам будет невозможно купить сим-карту через интернет. Для этого придется прийти лично в салоны связи или в организованные точки продаж. Дополнительно предусмотрено появление такого фактора, как уникальный международный идентификатор, который будет привязан к устройству, в котором будет работать сим-карта. При смене устройства оператор будет обязан отключить связь до переоформления кода, что вполне возможно. Новые правила могут быть внедрены уже с 1 февраля 2025 года, после чего не позже 1 марта необходимо переоформить все документы, иначе услуги связи также должны быть отключены. Подробно эту инициативу обсудим с Андреем Масоловичем, президентом консорциума «Инфорус», экспертом в области информационной безопасности. Андрей Игоревич, добрый день.
Добрый день, добрый день.
Что скажете про инициативу, насколько своевременна, а главное, насколько она современная?
Она не своевременная, не современная, она запоздала. Вот. В других странах уже давно это догадались. У нас было два элемента бардака. Один – это коллективные симки, которые выписывают, корпоративные, где нельзя сыскать, чья она. И второе – это симки анонимные, которые вообще приезжим раздавали, в самих аэропортах. И то, и другое нужно было как-то закрыть, потому что в совокупности они дают возможность чудовищное поле для злоупотреблений фактически, и анонимное. И анонимная регистрация во всяких мессенджерах, и анонимные телефонные звонки, любые коммуникации. Чуть-чуть запоздало. Единственное, мне еще непонятно, зачем они оттянули до февраля. То ли там много переоформлять, то ли это лобби сотовых операторов старается, чтобы им сейчас облегчить жизнь, растянуть удовольствие. Затея правильная.
Андрей Юрьевич, вы упомянули, что в некоторых других странах уже подобная инициатива внедрена. Насколько она продемонстрировала свою эффективность? Ведь я так понимаю, что если что-то делается уже, так сказать, чуть позже, чем это внедрено где-то, значит, можно посмотреть на уроки, можно учесть ошибки, и это где-то принесло ощутимый, серьезный результат.
Я вас расстрою, жалко перед праздником это в эфире говорить. Во всех странах раскрываемость не увеличивается ни с приходом законов Яровой, ни с таким вот закручиванием гаек. Это просто облегчает работу оперативников, но это снаружи не видно. Просто оперативники начинают задыхаться, тратя время на деанонимизацию пользователей. Непростых пользователей, а тех, кто свинячит. То есть это облегчает работу оперативникам, но мы не увидим особых результатов, хотя, может быть, и увидим, может быть, раскрываемость повысится.
Но это ведь показывает еще и тот факт, что проблема, во-первых, не только российская, а во-вторых, что к решению ее никак и в целом мире, то даже продвинутые страны подойти не могут, кроме, я так понимаю, какого-то совсем уж серьезного закручивания гаек.
Нет. Тут, к сожалению, еще раз придется расстроить. Довольно много, довольно весомую помощь могут оказать владельцы платформ, потому что и те, кто владеет мессенджерами, и те, кто владеет социальными сетями, даже те, кто владеет криптобиржами, они строятся на принципе «знай своего клиента». То есть они капля за каплей, собирая профиль клиента, его рано или поздно вычисляют. То есть они его всегда знают. Иногда сразу, если он честно зарегистрировался, иногда по ходу дела. Вот, соответственно, те страны, которые имеют рычаги давления на этих операторов и платформ, вот, они получают преимущество. Ну, допустим, если это платформы американские, то США и так называемое сообщество пяти глаз, то есть спецслужбы пяти стран, вот, имеют возможность вычислять преступников лучше, чем другие.
Ну, вроде как утверждается и говорится, и даже обвиняется в этом смысле Россия в том, что как раз-таки контроль различных площадок или социальных сетей стараются внедрить. Слушайте, ну, шутки про товарища майора, который свои сообщения присылает какой-нибудь из мессенджеров, в том числе принадлежащих экстремистским организациям, но продолжающих работу, но это же постоянная часть вот этого современного российского фольклора.
Нет, это хороший фольклор, мне он тоже нравится. Вот. Не, но реально сейчас заключается в следующем. И спецслужбы, и правоохранители могут довольно много вычислять. Более того, у них в загашнике есть свои методики, которые они не раскрывают. То есть они могут даже больше, чем в данный момент представляют все хакеры. Uh-huh. Вот. Тем не менее, на практике постоянно приходится сталкиваться. Ну вот, на примере теракта в Крокусе, что и все финансовые потоки стали отслеживать уже задним числом, и подготовку, и там и закупки оружия, и, возню с автомобилями, то есть все то, что можно было держать под контролем с первых минут, вот, начали распутывать, тратя время, которое после таких терактов вообще на вес золота.
Андрей Игоревич, я же правильно понимаю, что в свете подобных инициатив, подобных ужесточений правил, причем не только для иностранцев и лиц без гражданства, но это какой-то новый взгляд, это пересмотр подходов вот к каким-то, я не знаю, личным свободам, к информационным правам человека, или эта вещь готова подстраиваться, адаптироваться, потому что, ну, внешние вызовы в данном случае вещь объективная?
Ну, первое, интернет — это не царство свободы, это царство беспредела, криминала и вседозволенности. То есть я сам был по молодости большим поборником свободы, хотя был офицером спецслужб. Вот. Но потом стал замечать, что в интернете под словом «свобода» понимают вседозволенность.
Ну да,
то есть возможно
да.
сделать то, что, за что в реальном мире получишь по физиономии. Вот, это первое. А второе, я во многих случаях, и не только в интернете, и не только в коммуникациях, но и, скажем, в той же криптовалюте, много раз замечал, что там, где нет сильной власти, там сильный криминал. То есть свободы нету. Если хочешь уйти из-под чьей-то власти, ну, попадешь под власть криминала или другой юрисдикции. Вот. Закручивание гаек, с вами согласен, но оно идет по всему миру. Это не связано с некоторыми изменениями российских правил игры. Это общее ужесточение, потому что сейчас действительно на планете стало жестче, и задачи приходится решать взрослые, и в полный рост появились там шпионаж, диверсанты и саботажники, то есть кроме милых мошенников безобидных, которых мы там пугались последние 10 лет. Вот, сейчас есть с кем бороться, и это надо делать.
Совсем тогда, если в завершении это скажется, ну уж извините, практический вопрос на цене предоставляемых услуг.
Зная наших милых коммерсантов, может и скажется, потому что часть усилий им придется предпринимать за свои деньги. Uh-huh. Ну, например, кстати, там в этом законе мы не упомянули, была хорошая сторона, что теперь все, что на вас записано по коммуникациям, будет, вы сможете посмотреть на госуслугах, какие на вас симки оформлены, договора, там, может быть, старые, и их можно будет, если вы их не используете, своим пальчиком отменить. Uh-huh. Вот это хорошее обновление, но поскольку в таких законопроектах всегда усилия по технической реорганизации возлагаются на провайдеров, ну, в данном случае на сотовых операторов, вот, я подозреваю, они себя в убытке
тоже не забудут.
Оставят.
Андрей Ильич, вам спасибо огромное. Время, к сожалению, не так много. Андрей Масолович, президент консорциума «Инфорус», эксперт в области информационной безопасности. В эфире «Радио Спутник» прокомментировал новые правила для оформления сим-карт для иностранцев лиц без гражданства. Мы же вернемся через несколько минут.